Давайте начинаем наш бонусный блок. Мы записываем его второй раз. В первый раз у меня не сработал микрофон, поэтому специально для вас, если вы слушаете меня в записи, я повторю вкратце, о чем мы говорили сейчас со всей группой. Кризисы бывают двух основных типов. Кризис В-типа и кризис Л-типа. Кризис В-типа – это кризис быстрый, то есть они по внешнему виду этих букв. Буковка В – английская, и Л – английская. А буковка В, соответственно, характерна для быстрых кризисов, когда что-то было в стране нормально, для кризисов в отдельных странах все упало, и затем достаточно быстро другие страны, внешняя экономика вытягивает экономику конкретной страны. То есть это быстрые кризисы. У нас сейчас другая ситуация, это L-кризис, когда происходит глобальное падение по всему фронту, по всему миру, и фактически вытягивать его неким. То есть нету денег, которые могли бы вытянуть. Если отдельную страну, допустим, могли бы ей помочь другие страны, то сейчас помогать некому, никто никому особо в кредит не даст. И примеров таких кризисов практически нет. То есть вот единственный пример — это Великая депрессия в США, которая была в 29-м году, когда у них за два дня осенью фондовый рынок упал на 80%, и они после этого восстанавливались очень долго. То есть восстановление началось только там в 33-34 году с избранием Рузвельта президентом. И из-за того, что эти кризисы, таких кризисов не было, то есть если бы мы говорили об обычном кризисе, то их уже накоплена определенная история. Можно говорить, что вот такие кризисы, такой кризис там, ну, дальше будет развиваться вот так, вот такой цикл, вот такой цикл. То про столь глобальный кризис, который у нас сейчас, сказать что-то очень сложно. То есть пытаться его предсказать, поскольку такого не было, нету истории, нету примеров, то это все лишь вот такое некое сродни гаданию, поскольку ну, нечего анализировать. То есть нету опыта, на котором можно было бы сказать, как это все происходит в реальности. То есть понятно, строится куча моделей, как это будет развиваться дальше, но реально предсказать что-то очень и очень сложно. И поэтому, ну, именно поэтому я вот отчасти так осторожен в каких-то прогнозах, когда вам что-то говорю. То есть я хочу дать вам вот такое понимание вообще того, что происходит, но что-то конкретно прогнозировать мне очень сложно. Если вот говорить конкретно о нас, о нашей стране, то есть что плохо, самое главное, что, ну, вот у нас уже сейчас, по данным Минэкономразвития, спад производства, то есть падение производства, ну, объемы производства упали уже на 50-70%, там где как. То есть 50-70% падения внутреннего производства в стране — это огромный, это даже не то что огромный, это катастрофический показатель. То есть сейчас, если вы знаете, вот сейчас в производстве очень и очень сложно. Вот Тимур, по-моему, вы, да, с чем-то со строительством связаны в производстве и продаже каких-то материалов. Потому что понятно, что в производстве сейчас никто не покупает, с одной стороны, в строительстве у всех застой, с другой стороны, долги никто не возвращает. То есть кредиторы, ну, вернее, для вас дебиторы, особо не стремятся вернуть дебиторку. И с этим это одна сторона. С другой стороны, на вас, скорее всего, как это классически происходит в производстве, висит большая кредиторка. То есть у вас долги в банках и по поставке сырья, если вы что-то производите. То есть вы должны, с вас требуют, с одной стороны, вам никто не отдает, с другой стороны, то есть в производстве все очень и очень плохо. И особо никто не покупает. Даже не то, что особо, а вообще. Практически сейчас никто не покупает. Так вот, сейчас у нас уже упало производство примерно на 50-70%. Но В чем самая большая неприятность? Ну, вернее, не самая большая неприятность. Почему я говорю отчасти еще? Почему я говорю, что вот кризис еще далек от конца? Я вам это говорил вот на основных блоках. Смотрите, вот если давайте вернемся к поговорим о ценах на нефть. Сейчас я попробую, может быть, график я вам сходу открою. Ну, все знают, наверное, не секрет, да, что наша страна нефтяная. Мы живем за счет нефти долларов. Себестоимость нефти безумно низкая, а продаем мы ее за огромные деньги. Найду. Вернее, так было. Сейчас не совсем так. Но когда нефть стоила там, какие-нибудь 140 рублей за баррель, для нас это было все очень шоколадно. Ну, если вы знаете, то летом, в июле, я пока тут в процессе загрузки картинки, а летом в июле 2008 года нефть достигла совершенно безумных величин. Она стала стоить 145 долларов за баррель и даже там выше подскакивала в какой-то момент. Она стоила огромных денег. Наши компании, естественно, на этом нефтяные зарабатывали тоже кучу денег. Так, вот сейчас я думаю, что он загрузится, файлик. А, вот, отлично. Видите файл? График. Я загрузил сейчас. Это график стоимости нефти за последние 2 года. О, отлично. Хорошо. Так вот. Вот если вы посмотрите сейчас, я тут курсорчик включу. Нефть росла. Росла. Вот дошла до этих уровней. До огромных уровней. 145 долларов за баррель. А затем резко и очень сильно упала. Кстати, по поводу нефти. Может быть, интересно кому-то из вас будет. Знаете, почему вот с одной стороны вроде бы нефть стоит. Нефть упала, стоила 145 долларов за баррель. Упала во сколько? В 4 раза, в 3-4 раза. Как вы думаете, почему бензин подешевел у нас всего на 1 рубль на заправках? Упала в 4 раза, с одной стороны, стоимость нефти, а бензин всего вот так чуть-чуть подешевел. Знаете ответ? Ну или напишите, как вы думаете, каков ответ. Договора, старая закупка. Вот Алексей пишет, я не знаю, честно признался. Правильно, чего гадать, когда не знаешь, да? Интересно, но на самом деле нет. То есть тут не вопрос договоров, а наши, сейчас я включу себе текст, также параллельно, наши нефтяные компании продают нефть по примерно 35 долларов за баррель. 30-35. Ну, 30 это вряд ли, там, в зависимости от чего-то. Но 35. Нормальная цена. Все остальное, то есть все, что сверх этого, это акцизы, пошлины государства. То есть все остальное, все оставшиеся 110 долларов забирало себе государство. Поэтому нефтяные компании-то особо на этом не заработали. Им все равно было, что нефть стоила столько, что столько. Все, что сверх там определенной нормы, забирало себе государство. И там у нас все было хорошо. Но я сейчас хотел поговорить немножко не об этом. Почему дальше все идет к тому, чтобы у нас было еще хуже? Суть в том, что стоимость газа рассчитывается. У нас есть лаг по газу. Скоро придет так называемая газовая волна. Что это такое? Что такое лаг по газу? Стоимость, по которому мы поставляем газ в другие страны, а это один из главных источников дохода для нашей страны после, ну, естественно, после нефти, но он все равно очень большой. Так вот, мы газ поставляем по цене полгода назад. И если вы посчитаете июль, седьмой месяц, плюс полгода, это как раз сейчас февраль. То есть сейчас мы продаем газ по ценам вот этим, по ценам максимальным. И сейчас наши доходы от газа максимальные. Но сейчас, что пойдет дальше? Цены пойдут вниз. И доходы государства от продажи газа тоже резко упадут. Причем очень сильно. То есть мы уже потеряли доходы от нефти. Естественно, они упали. Но сейчас еще и упадут, причем очень сильно, доходы от газа. В итоге, ну, фактически доход от... Нет, почему сократиться? Тут, ну, потребление ни при чем, а просто стоимость упадет. То есть мы продаем сейчас газ. Газ, он... напрямую, стоимость газа напрямую связана со стоимостью нефти. То есть она рассчитывается от стоимости нефти. Ну, грубо говоря, допустим, газ мы продаем по стоимости там, половина от стоимости нефти, ну, какой-то объем. Так вот, сейчас мы продаем газ по ценам на нефть $145. А сейчас, а дальше будем продавать вот по таким ценам. А чего она подешевела? Никому не нужна, что ли? Ну, тут несколько, ну, много причин. Но первый кризис, то есть упали заказы. Просто компании тоже стали меньше покупать. Это первая причина. То есть спрос уменьшился. Очень резко упал спрос. Это первая причина. Ну, одна из причин. Другая причина. Постепенно выровнялась ситуация там на Ближнем Востоке. То есть все эти арабские страны также стали поставлять больше газа. Ну, там успокоились все эти ситуации с Ираком там, и так далее. Адверт вот спрашивает прогноз по Незамнефти. Я вот Адверт именно поэтому говорил, что я очень скептически сейчас отношусь к прогнозам. Ну, скажу я вам цифру там какую-то. Но я реально, то есть, тут предсказать действительно ничего нельзя. Смотрите, вот что реально... Сейчас вот как реально, какой самый простой способ выбраться из кризиса сейчас, для, причем не только для нас, для многих стран, это если резко вырастет цена нефти. То есть если резко поднимется стоимость нефти, то для многих это будет очень хорошо, потому что возрастут доходы нефтяные. Как вы думаете, какой... простейший способ поднять стоимость нефти вот на мировом уровне, как вы считаете? Да, конечно, война. То есть опять разразить там войну в Иране каком-нибудь, который является основными, ну, арабские страны, я думаю, вы знаете, что арабские страны это основные поставщики нефти, она у них буквально бьет из песка, то есть там палку воткнула, она течет. И при этом очень высокого качества. То есть не то, что мы гоним там сквозь всю Россию из Сибири, с севера. При этом она более низкого качества, чем у арабов, которые ее прям вот чуть ли не просто там трубочки втыкают в песок и все. И, естественно, если там сокращаются поставки, ну как, например, было с Ираком, когда США развязала войну в Ираке, тут же Ирак, как, ну, а Ирак был одним из крупнейших поставщиков нефти. Все, там война, прекратилась всякая добыча нефти. Нефти стало гораздо меньше, и стоимость на нее поползла вверх. Ну вот, война один из простейших способов поднять стоимость нефти. И поэтому, кстати, вот идут также, если вы посмотрите на то, что происходит, разговоры о и о войне тоже, то есть о том, что там, ну вот, кто-нибудь рано или поздно объявит войну. Ну, я не, опять же, не пытаюсь тут что-то предсказать, там будет война, кто с кем там будет воевать, там, не знаю. Но это один из, тоже один из вариантов. Дальше. Ну вот, для нас, кстати, вот если с чего брать отчет кризиса, для нас как раз кризис начался, ну вот, ну и вообще можно говорить о том, что глобальный кризис начался как раз вот 8 августа с войны с Грузией. То есть как такой некий катализатор, с чего началось все. То есть все уже было на грани и так, но вот как некий повод, это как раз война с Грузией. Так, дальше. Что я вам еще хотел рассказать? Сейчас посмотрю записи. Что-то я себе пометил. А, по поводу того, кстати, как мы пытались... А, сейчас вот что-то... Вы в чате написали, что... плохо, круто, доллар 16 рубликов... А, это Алексей пишет. Что за спец? Ну ладно, не знаю, о чем вы пишете. По поводу того, как мы пытались, как, ну, почему как раз одна из причин роста доллара. То есть это политика государства. Ну вы знаете, наверное, недавно как раз Центробанк объявил о том, что завершил процедуру девальвации рубля. То есть удешевление рубля. Зачем это делали? Зачем пытались снизить? Ну, в первую очередь, за тем, чтобы спасти внутреннее производство, опять же. То есть, если мы понижаем стоимость рубля, то есть стоимость доллара, наоборот, повышаем, соответственно, импорт дорожает, и, по идее, внутренние продукты должны пользоваться большим спросом, а внешние продукты, наоборот, спрос на них должен упасть, потому что они станут дороже. Это, кстати, по поводу ВТО. Нам вот сейчас как раз повезло в этом плане, что мы не вступили в ВТО, потому что если бы мы вступили в ВТО, у них действует ограничение на импорт, на импортные пошлины в размере 3%, мы бы ничего не могли такого установить. Ну вот то, что сейчас там ставят для автопрома, для там еще чего-то. Так вот, но в теории это должно было помочь девальвации рубля. То есть Центробанк намеренно понижал курс рубля, чтобы спасти внутренний рынок. Но что произошло? Вот если вы, может быть, видели, на удивление, вроде бы денег ни у кого нету, но зайдите в какой-нибудь М-видео или еще там куда-то. И в этих магазинах там народу полно, там скупают все просто на свете, все, что есть. Такое чувство, что конец света. То есть люди, наоборот, ломанулись покупать на последние деньги всякую вот эту бытовую фигню, и ничего это не помогло. То есть получилось, рубль обвалили, а толком никакого результата это не принесло. Ну вот мы с вами глобально говорили вчера о том, что доллар, я считаю, что в какой-то момент он все-таки рухнет, вот вся эта пирамида. Но опять вот возвращаясь немножко к США, они ведут сейчас, когда сказать сложно. И опять же, это тоже не на 100%. То есть говорить, что вот однозначно это будет именно так, нельзя. Потому что, опять же, вот мы с вами в первый день об этом говорили, что не мы задаем правила, мы не знаем цели и планов, и политики, и, там, и стратегии тех, кто все это устраивает. И точно поэтому там что-то предсказать очень сложно. Но что происходило в Америке? В Америке, может быть, вы знаете о том, что в последнее время, вернее, долгое время, как они отчасти спасли ситуацию вот сейчас у себя этим кризисом. Например, если вы знали, то фондовый рынок, объем денег, которые вращались на фондовом рынке американском, в 86 раз превосходил объем всего американского ВВП. То есть объемы денег на фондовом рынке были в 86 раз больше, чем вся продукция, чем стоимость всей Америки, грубо говоря. Если по-простому. То есть если сложить все блага внутренней Америки, то они стоили в 86 раз меньше, чем было денег на фондовом рынке. И представьте себе, что бы произошло, если бы люди внезапно извлекли деньги из фондового рынка. То есть это бы мгновенно обрушило доллар тут же. Потому что он стоил бы, ну, потому что просто огромное количество денег вернулось бы обратно. Но Сейчас с этим кризисом Америка опять же себя, ну, по крайней мере, не спасла, нет, но оттянула проблемы, потому что бац, и то, что было на фондовом рынке, обнулилось. Ну, не обнулилось, естественно, но стоимость резко упала, то есть там, если там вращалось 100 миллионов, сейчас вращается 30 миллионов всего. То есть они сдули этот пузырь отчасти, обнулили. То есть деньги фактически исчезли. Деньги фактически исчезли. А тут, кстати, есть одна история, одна вещь, которую я вам еще хотел рассказать. Так, давайте я посмотрю, что вы написали в чате. Что доллар будет 38, затем в течение года рухнет. Возможно. Их рекомендация, когда доллар и евро будет минимальным, и менять доллары на евро. Эта рекомендация, ну, смотрите, это достаточно рискованная игра. То есть вы пытаетесь вот угадать вот, вот этот момент, когда все развернется. То есть поймать вот эту позицию. Если вы не профессионал в этом, а просто вот с позиции обычного обывателя, то шансов, что вам повезет и что вы действительно вот удачно сыграете на этой разнице курсов валют, очень маленькие. При этом потерять вы можете много. То есть адекватность вот этого выигрыша неадекватна риску, на который вы идете. Да, может быть, повезет, но опыт говорит, что большинству не везет. Более того, на фондовом рынке 90% людей проигрывает деньги. Ну, в том числе, естественно, и если мы говорим о Форексе, игра на валютных парах. Это было, ну, вот Адверт пишет, это было сделано на занятиях по теханализу. Но в теханализе там есть огромное количество разных теорий, и я тут же вам могу провести множество разных индикаторов, одни, которые будут говорить, что все будет расти, другие, которые, что все будет падать. То есть понятно, тут ну, каждый изобретатель своей теории верит в свою теорию. Там кто-то по волнам Эллиота пытается что-то предсказать, кто-то там фрактальный анализ, кто-то еще что-то. Поэтому мое личное мнение, что пытаться вот обычным людям, обывателям угадать вот это не стоит. Не стоит. Не акцентировать, да, вот Алексей пишет, что не акцентировать внимание на ловле удачи. Поэтому я бы предложил особо в этом направлении не напрягаться. Можете разобрать на распределить деньги по... Ну, кстати, если вот именно куда-то вкладывать, то металлы достаточно хороший инструмент. Ну, то есть вечные ценности, типа золото, платина, вполне. Скорее всего, они будут расти, да, золото, серебро, платина. Чего у нас там еще, палладий. Из таких, так, сейчас я... У меня в записях, я просто вспомнил какую-то... У меня вертится в голове, что я вам что-то интересное хотел рассказать, но забыл, что. Сейчас, если сходу найду, то расскажу. Если не найду, то расскажу что-то другое. Ну ладно, что-то я не нахожу, но по поводу обезличенные металлические счета не катят. Почему? Наоборот, вот как раз обезличенные металлические счета — это самое оно, с них не платится налог. Налог платится, если вы купите золото в слитке. Это, конечно, не надо делать. В таком случае вы заплатите НДС с него. А если вы вкладываете в обезличенные металлические счета, тогда все в порядке. Тогда никто с вас никаких налогов не берет. Это как раз специально для этого и сделано. Ну, потому что понятно, что, ну, вот купите вы слиток золота, и куда вы его денете? Хранить дома, ну, страшновато. То есть придется для этого еще арендовать специальную банковскую ячейку, чтобы он там лежал. Специально для этого сделаны обезличенные металлические счета, которые привязываются к курсам тех или иных металлов. Да, они в банках, да, в банках. Ну, естественно, про банки мы с вами говорили. То есть банки надо выбирать только... серьезные. Да, вот Игорь, вы правильно сказали. То есть банк может не вернуть. Конечно, конечно. Именно поэтому надо только самые крупные банки и в них пытаться это делать. А не если вы придете там какой-нибудь инсульт-инвест банк, то можете пролететь. Кстати, вот еще одна вещь, которую я хотел вам рассказать про, опять про игры Америки. Ну, вот то, что они сдули фондовый рынок, понятно. Теперь про, про план Полсона. Вот кто слышал, что такое план Полсона? В чем его суть заключалась? В чем суть плана Полсона? Так, Адвер-то не знает. А кто знает? А деньги влить? А куда влить? Так, неплохо. Куда их хотели влить? В банки? В какие? Это не все. Это, ну, вы в правильном направлении думаете, Тимур, да. Так что давайте разовьем мысль немножко. Куда именно влить? Госипотечные плохие активы выкупить. А где именно? Игорь пишет, что он на большом промежутке времени работал. Да, да, именно. В одном банке. А каких банков? Давайте тогда так пойдем. Как вы считаете? Ну, то есть вот Тимур подсказал, что цель в том, чтобы влить деньги, купить какие-то активы. А как вы думаете, какие активы хотели купить Соединенные Штаты? Что они хотели купить? Что-то слышал, но не уверен про обрушение экономики в какой-то стране. Закладные. Ну, давайте так. То есть я вам немножко подскажу, а дальше будете снова думать вы. В чем заключалась суть плана Полсона? Суть в скупке по margin call, так называемому. Что такое margin call? Компании берут в кредит. Вот если мы возьмем крупные международные компании, ну и даже не только крупные, они берут в банках кредиты. Подо что они берут кредиты? То есть кредит выдается всегда только в обеспечении чего-то, под обеспечение. Они берут кредиты под обеспечение своими акциями. То есть они закладывают свои акции, причем много, там 50% акций, 60% акций, набирают вот под это все кредиты и что-то там начинают с этими деньгами делать. Естественно, они деньги все эти тратят тут же, и представьте себе, тут внезапно падает стоимость акций. И стоимости акций этих компаний уже не хватает для покрытия кредита, для обеспечения кредита. Что требует банк? Банк требует немедленно, причем там условия, в течение 7 дней внести, либо довнести деньги, ну, либо немедленно вернуть кредит, либо довнести деньги. Естественно, многие этого не успевают сделать, особенно в течение 7 дней, довнести кучу денег. И тогда банк вправе забрать эти ценные бумаги. То есть фактически получить контроль над компанией. Теперь давайте, Тимур, продолжим мысль. Чего хотела Америка? Кого они хотели покупать? Давайте вместе анализировать так ситуацию немножко, чтобы не только я вам просто готовые мысли выдавал. В чем заключался вот конкретно этот план? То есть он глобальный. Так, выкупать право требования, план дешевых денег. Ну, смотрите, давайте я все-таки перестану вас пытать. А план Полсона заключался в том, чтобы скупить по всему миру за копейки ведущие предприятия. Например, у нас Газпром, то есть банк, да, имеет право выкупить право требования на вот эти все акции и продать их по любой цене тут же. То есть он может взять вот эти, допустим, Газпром должен. Бац, он не успевает вовремя выплатить эти деньги. И банк уступает право требования на эти 50% там акций «Газпрома» за 1 доллар какой-нибудь компании, которая получает фактически реально 50% акций этой компании. И США так, это целенаправленный план захвата крупнейших компаний во всем мире, чтобы вот пользоваться такими ситуациями. И более так, вот такие ситуации у нас были. То есть у нас вот какое-то время назад там паника была, когда срочно государство спасало там несколько крупнейших компаний от именно вот этого, потому что все наши крупные компании сидят, я говорил про это тоже чуть-чуть совсем, внутренний корпоративный долг у нас очень большой, потому что западные кредиты были дешевле, чем российские кредиты в последнее время. И компании набрали кредитов на Западе, не у Центробанка, а у иностранных банков. И когда в компании вот наступала такая ситуация, то банк по маржин-колу мог забрать ее акции. И это произошло с многими крупными компаниями в России. И именно поэтому государство вот так, ну, на первый взгляд, может быть, непонятно зачем, вливает кучу денег, спасая вот эти компании. Потому что иначе контроль над ними перейдет вот уже там нашим заклятым друзьям. Кстати, кого-то не спасли. Например, вот все вы знаете, наверное, сеть «Седьмой континент», ну, может быть, слышали. Ну, вот супермаркетов полно, их стоит на каждом углу сейчас. Их не стали спасать, они перешли вот под контроль какой-то американской компании. Но, ну, в основном пока спасают. Вот, то есть это тоже одна из политик, которая ведется вот во время кризиса. То есть кризис – это отличная возможность скупать по дешевке активы, которые затем будут стоить очень даже нормальных денег. Ну хорошо, давайте я, наверное, отвечу на какие-то ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, то есть я вам вкратце рассказал вот то, что мне хотелось, чем мне хотелось дополнительно с вами поделиться, так чтобы у вас было несколько более глубокое понимание различных ситуаций, ну, вернее, кризиса, но с различных точек зрения того, что происходит во всем мире, в нашей стране. Надеюсь, что-то я вам дал. Кстати, очень интересно, вот у меня получается статистика, написала действительно много людей, я не ожидал. То есть там уже ну, где-то 130 человек, наверное, написало, причем со всех концов России и с самых разных отраслей. То есть вот я смотрю, какие проблемы у кого, и вам, тем, кто сейчас в прямом эфире, немножко о планах, о том, что я буду проводить. Ну, что-то, может быть, вам тоже будет актуально, в чем-то вы захотите поучаствовать. Из тех проблем, вот, которые я вижу сейчас, то есть вот анализируя все вот это, реальные ситуации, которые пишут люди, то есть множество там есть и бизнесмены, и руководители компаний, и просто люди, работающие в качестве сотрудников. Я вижу несколько, но самые главные проблемы сейчас вот у большинства компаний две, как я вижу. Это первое, это долги, невозврат долгов, невозврат дебиторки. И второе, это продажи, то есть резко сократились продажи. То есть первое, то, что в производстве особенно это актуально, вам должны, там ваши клиенты и не возвращают. И второе, это продажи. То есть надо резко наращивать продажи, которые сильно упали. А как это сделать, непонятно. Поэтому мы проведем. Также вот я хотел сделать, думал сделать изначально семинары эти вживую в Москве провести, чтобы, ну, потому что живые семинары, они лучше работают. Но, ну, поскольку вот очень много людей не из Москвы, доехать сложно, видимо, мы будем вот в таком же формате работать. Я буду готовить вам какие-то презентации. Я проведу специальные семинары по, во-первых, по работе с дебиторкой, то есть контроль, управление и, конечно же, возврат. То есть как работать по возврату с дебиторкой, как возвращать эти долги. Ну, я имею в виду, конечно, там не то, что как ходить с паяльником их выбивать, нет, а именно технологии работы. И некие простейшие вещи из финансового анализа. И немножко судебного исполнительного производства, то есть как, если дело доходит до суда. Понятно, что судиться, если вы там с кем-то, с мошенниками имеете дело, это плохо и бессмысленно, но ну, скорее суд — это такая пугательная мера. То есть когда уже там доходит до суда, обычно там все уже готовы идти на мировую, лишь бы не ввязываться в эту тяжбу. И второе, то есть вот это первый семинар, я думаю, что проведу его сейчас, я точно по датам определюсь у себя, в марте, в середине марта мы его проведем. Вот также в будни несколько дней, я думаю, что за 4 дня мы справимся, там будет много тем, то есть, ну, в первую очередь вот контроль управления дебиторкой и дальше тема по возврату дебиторки, ну, она очень ценная, интересная. По, ну, чуть-чуть по судебным делам. И может быть по кредиторке, но кредиторку так чуть-чуть. Что делать? И второе — это продажи. То есть я сделаю несколько семинаров, как минимум два по продажам. То есть как использовать инфобизнес для увеличения продаж ваших продуктов, для резкого увеличения. И конкретный семинар, практический тренинг мы сделаем, когда просто будем там 2-3 недели каждый день делать определенные шаги для увеличения продаж в вашей компании. Это, я думаю, что мы сделаем в апреле. Так что, если интересно, ну, я, естественно, буду выпускать анонсы, вы все это узнаете. Так. Как нам эффективно сохранять и приумножать деньги? Сейчас максимально их зарабатывать, через некоторое время, когда станет все еще дешевле, начинать на них покупать активы, если вы имеете в виду личные деньги. Именно так. Дальше, Тимур. Я правильно понимаю, что зарубежным производителям совсем тяжело будет у нас? Да нет, почему вы так решили? Сейчас как раз, ну вот я вам говорил, ту же бытовую технику очень активно скупают. А к тому же Центробанк объявил о том, что он закончил процедуру девальвации рубля, что дальше не будет. Ну, по крайней мере, они об этом объявили. Что будет реально, опять же, вот мы этого не знаем. А в первом блоке не была затронута информация о том, какие отрасли будут преуспевать в кризисе. Преуспевать будут мало какие отрасли. Будут преуспевать некоторые отдельные компании, но если отрасли, развлекательная индустрия будет процветать. То есть, когда все плохо, люди идут туда, где хоть что-то есть. То есть всякие дешевые, причем дешевого уровня, такого DVD-фильмы, продажа, там, кинотеатры, еще что-то. То есть, когда можно, когда вокруг все плохо, но можно вот чуть-чуть заплатить и развлечься. Игровые автоматы, естественно. И торговля алкоголем будет процветать. Ну вот это из того, что очевидно. Но в основном все будут сливаться, процветать будут отдельные компании, которые будут очень сильно работать над продажами и которые будут становиться первыми в своем, в своей отрасли, вот именно за счет кризиса. Когда все конкуренты будут сливаться, они будут становиться первыми, и вот тогда они будут процветать. Возврат дебиторки. Ну, мы чуть-чуть об этом говорили. А возврат дебиторки — это же огромная тема. То есть это в двух словах, мы что-то об этом говорили в вип-блоке. А так, работа с дебиторкой — это специальный семинар, который мы будем где-то 4 дня, точно я его буду делать. Вот так же онлайн. То есть там очень много информации. Это в первую очередь мы будем делать для малого бизнеса, для тех, у кого понятно, что в крупном бизнесе есть там финансовые директора, которые сидят и специально разрабатывают там все эти стратегии. Но в малом бизнесе зачастую там все функции финансового директора, бухгалтера и так далее, ну не бухгалтера, нет, бухгалтер обычно есть, но финансового директора, то есть управление финансовыми потоками, ложатся на плечи владельца-гендиректора, который зачастую этих знаний не имеет и очень серьезно может попасть. Особенно во время кризиса сейчас, когда вот у меня знакомая компания, знакомый, у него в сфере производства, у него огромная проблема, но у него совокупность проблем. У него кредиторка краткосрочная, то есть он должен вернуть уже сейчас, через попал в такую ситуацию с дуру, что он кредиторку должен вернуть, у него основные долги на 2-3 месяца, а дебиторка примерно на полгода. То есть и вот эту разницу, вот этот кассовый разрыв ему заполнять нечем. То есть кредит ему уже давать никто, естественно, сейчас не хочет. И очень большая проблема. Так, дальше. Тимур, не очень понял вопрос. Если 70 строек встанут, почему сильно падать цене? Объясните вопрос. Игорь пишет, что фунт вообще пипец будет. Возможно. Тимур, будут ли скидки на семинары? Да, для вас будут. Специально вот для тех, кто участвовал конкретно в этом тренинге, в семинаре по антикризису, поскольку мы с вами уже, во-первых, некоторые темы во многом с разных сторон затронули, и уже вы далеко не, скажем так, новички, вы примерно представляете, что от меня ждать, что в каком стиле и что я могу давать, поэтому для вас обязательно будут скидки. Я об этом отдельно напишу. На следующей неделе я сделаю анонс, по крайней мере, ближайшего семинара. И серьезная скидка, ну, как минимум 30% вам точно будет, а может быть даже больше. Вам будет скидка, вы сможете поучаствовать, если вам это актуально, конечно. Так, ну вот Адверта пишет, что у кого-то другой прогноз, что будет сильно расти. Это к Игорю. Понятно, тут мнений огромное количество. То есть теханализ, это как два трейдера сидят один другому: слушай, ну вот ты опытный, куда рынок пойдет, вверх или вниз? Слушай, ну вот вверх или вниз не знаю, но по-любому вправо. То есть правильный ответ — это по-любому вправо. Тут точно сказать все очень и очень сложно. Что можно сказать про евро? Я думаю, что евро будет, естественно, тоже будет падать в какой-то момент, но не так сильно, как доллар. Хорошо. Хорошо, на этом заканчиваем наш небольшой блок, специальный бонусный блок. Поговорили о макроэкономике, рассмотрели некоторые дополнительные аспекты. Надеюсь, что информация оказалась вам полезной. Буду рад видеть вас на моих семинарах. Ближайшие семинары, ну вот у нас, кто слышал, сейчас будет по личностному росту, но это вообще другая область. А по бизнесу это будет по дебиторке, возврат долгов и по продажам. То есть повышение продаж — это, пожалуй, самая главная отрасль, и в которой у меня есть очень много чем поделиться с вами. Я обязательно буду рад вас видеть. На этом все. Желаю вам успехов. До новых встреч.